программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, я надеюсь, что в прошлое воскресенье все справились.
Ну, так, я не знаю, это не нам судить, справились мы или нет.
Да.
Да. Мы старались, да.
Я как раз тогда, в прошлое воскресенье, как раз был по следам еретиков, которых судили, но ни одного материала не оставили.
Да, к сожалению, мы не предлагаем дело Дальчина и его сторонников, и апостольских братьев, поскольку материалов, к сожалению, достоверных, поэтому практически нет.
Я всегда маме говорил, которая писала как раз диплом у Сказкина про Дальчина, я всегда говорил, ну, мама, ну, это именно то, что, представляете, если бы мы знали о Николае Ивановиче Бухарине, вообще всю его жизнь и его мысли знали бы только в изложении Вышинского.
Ну да.
Так примерно там и было.
Ну, кстати говоря, забегая вперед, сразу в голосовании на следующий раз у нас, точнее, у вас будет такой вариант. Да, и...
Что значит у вас?
У вас, у слушателей.
А, у слушателей,
выбор, да.
Да, просто...
Будет вариант познакомиться с судебным процессом, в том числе Николаевича Бухарина.
А вообще это хорошее по местам процессов путешествовать.
Ну, в общем, да, конечно. Да. Хорошо, только наклад.
Да, но это с большим выбором. Выбором надо, с разбором.
Ну вот. Итак, как раз, кстати,
Алексей
по местам...
Кузнецов, Светлана Ростов,
добрый день,
Сергей, да. Бунтман, все здесь, да.
По местам процессов я был в 91-м году в Кельце, как раз вот в том месте, о котором сегодня пойдет очень печальный, сразу предупреждаю, разговор. И я не знал тогда про вот это дело в 91-м году, я не знал про погром 46-го года, поэтому я там не осматривался в этом, так сказать, ключе. Но потом я недолго был там, около 2 дней всего-навсего. Но в городе была очень интересная такая штука. Я с учениками, тогда еще совсем молодой учитель, и с несколькими коллегами, мы присоединились к паломничеству католической молодежи Европы, к Папе Римскому, к Иоанну Павлу II. Да, и была встреча в Ченстахове. Мы пешком шли от Кельца до Ченстахова. Там, ну, там не очень далеко.
Это уже не первый был далеко визит Папы.
Нет, в Польшу это был не первый, конечно, да. Но вот была организована такая пилигримка, паломничество. Угу. Вот. Вспоминаю его с большим удовольствием, потому что в целом у нас остались очень приятные впечатления от всего этого. Конечно, очень интересные моменты. И, собственно, видеть самого Иоанна Павла II, хотя я его видел на очень большом расстоянии, но, тем не менее, видел и слышал. Вот. Но мы сегодня будем говорить о гораздо менее приятных вещах. Мы будем говорить о деле, об одном из дел, которые сейчас в Польше продолжают вызывать ожесточенные споры, и не только среди историков, но и среди просто поляков, потому что речь идет о деле, которое, безусловно, бросает очень серьезную тень на нацию, на национальный характер, потому что вот то, что это такое устойчивое достаточно выражение, последний погром Европы, оно касается очень кровавых, очень трагических событий, которые имели место летом 46-го года, то есть совсем-совсем вскоре после окончания страшной войны, после Холокоста, а в Польше продолжалось, как мы сегодня увидим, нечто очень похожее. Потому что вот я читал документы, материалы следствия, они выложены теперь на русском языке, и я назову, где вы можете с ними сами познакомиться. Я читал эти документы и просто вспоминал, вот как я мальчишкой, ну, подростком, я читаю двухтомник материалов Нюрнбергского процесса, и очень похожее описание. Только там описывается карательные акции немцев на территории все той же Польши по отношению к евреям. А тут...
А это какие места? Это какая часть Польши?
Это, ну, как вам сказать, это все-таки, наверное, юго-западная Польша, я скажу.
Юго-западная?
Да. Да.
Но это польские были до войны места или немецкие?
Нет, это польские.
Все
это польские. Да, да. Это Польша, и это один...
Я просто сейчас скажу, что я мало что знаю про это.
Это один из районов, где, ну, все знают, что в Польше было много, большая часть населения евреи, но они тоже неравномерно распределялись. Тоже были, так сказать, районы более компактного проживания и менее концентрированного проживания еврейского населения. Вот Кельце город такой... достаточно еврейский. И даже вот, собственно говоря, те люди, которые станут жертвами этого погрома 1946 года, это те там 2-2,5 сотни человек, которые сумели чудом пережить немецкую оккупацию. И вот немецкую оккупацию они пережили, и вот их, вот, так сказать, их соседи, можно сказать, соотечественники, поляки, стали убивать. Надо сказать, что вот поляки сейчас обсуждают несколько таких вот еврейских погромов и тех, что происходили во время войны. Вот, например, одна из таких очень острых тем – это погром в местечке, в городке, в местечке Едвабно. Это Белостокская область, то есть это территория.
Это восток Польши.
Это, да? В Кресы Всходни, да, восточные области. Это то, что в 1939 году Советский Союз, значит, присоединил в силу известных событий к себе. А дальше, соответственно, Белостокский выступ, все мы помним, трагедия 3-й, 4-й, 10-й армии Западного фронта. И вот только-только немцы пришли в те края, и там произошел крупный еврейский погром, и долгое время после войны, как-то, как само собой разумеющееся, полагалось, что он организован и осуществлен немецкими силами. А потом, когда сами поляки начали разбираться, то выяснилось, что немцы, да, присутствовали, немцы, да, так сказать, не возражали, естественно, против этого погрома, но он осуществлен силами, руками поляков и, видимо, по инициативе поляков. То есть немцы не успели ее проявить, да, поляки их опередили. Краков уже после окончания войны в Европе, август, 11 августа 45 года, значит, вот, ну, информация какая об этом событии. В синагогу на улице Судьбовой, где молились евреи, неизвестные подростки начали бросать камни в окна. Сторож синагоги задержал одного хулигана, который стал кричать, что его избивают. На крик собралась толпа с близлежащего базара и начала избивать евреев. В это время в толпе неизвестное лицо начало распространять слухи, что евреи в этой синагоге убили польских детей и что кровь польских детей евреями сдается для Красной Армии. Я хочу напомнить, что вот вообще мы, вот это дело, оно было предложено в силу известных наших информационных событий и заявления, значит, епископа Тихона Шевкунова о том, что многие в комиссии убеждены в ритуальном характере убийства, расстрела царской семьи. Вот мы, вопреки нашим планам, у нас, если вы помните, по договоренности была другая подборка процессов, но тут вот было сочтено целесообразным, соответственно, сделать к поводу. И мы дали подборку из таких вот классических кровавых наветов, но только 4 дела – это дела, когда евреи были обвиняемыми в убийстве христианских, значит, подростков. А в данном случае кровавый навет был, он был и в Кракове, как мы видим.
Он послужил причиной
погрома, и суд будет над погромщиками.
Да.
А вообще, обвинение в ритуальном убийстве евреев, классический кровавый навет, он во многих странах на протяжении столетий регулярно становился вот такой вот, так сказать, слухи об этом воспламеняли толпу, следствием чего был погром. Вот. И причем вот в этом краковском погроме, я продолжу информацию, это информация, которая поступила по нашим каналам, потому что вот то, что я сейчас зачитывал, это телеграмма комиссара госбезопасности Селивановского, довольно известная, известного деятеля нашей госбезопасности, который находился в составе советской группировки войск в Польше и, соответственно, работал там по линии своего ведомства. И вот какой сюжет в Кракове проявляется и очень ярко проявится в Кельце. После того, как отдельными милиционерами, неизвестными в польской форме, то есть в форме, видимо, польской армии, да, были произведены задержания евреев, якобы виновных в убийстве польских детей, погромные проявления усилились, в районе Медовой улицы собралась тысячная толпа народа, в погроме приняла участие милиция, в частности, работники 2-го комиссариата города Кракова, которые вместе с несколькими солдатами польского войска, а также лицами железнодорожной охраны и участниками польской физкультурной молодежной организации – напоминает, да? Угу. Польская физкультурная молодежная организация. Вспомним, в Германии была физкультурная молодежная организация «Сила через радость».
Да-да-да.
Вот, да. Задерживали евреев, грабили, сбивали их. Так, например, группа вооруженных и гражданских лиц напала на еврейский дом по улице Перемышльской, где избили и ограбили находившиеся там еврейские семьи. В полдень того же числа 4 милиционера и несколько гражданских лиц ворвались в квартиру еврейки Кляйнер, проживающей на улице Эстера номер 10, сбили, а также ее дочь, находившихся там евреев, Финкельштейн, Охрих, Деклера, после чего всех ограбили. В результате погрома убита еврейка Бергер, 55 лет, и тяжело ранено 5 человек. Несколько евреев легко ранено, а некоторые, по поступившим сведениям, пропали без вести. Толпой полностью разгромлена синагога. На сегодняшний момент польские исследователи варьируют число жертв краковского погрома, жертв, я имею в виду, убитых в данном случае, от одного человека, вот от упомянутой Бергер, до 5. Вот потому что на одной фотографии, сделанной через несколько дней после погрома, во время похорон, одна польская исследовательница обратила внимание на 5 гробов и предположила, что это тоже люди, убитые или умершие от побоев в этом погроме. Ну, вот там идет дискуссия между историками по этому поводу, но в любом случае по масштабам краковский погром уступает, значительно уступает Келецкому. Что же, собственно говоря, там произошло? Тоже классика кровавого навета. Некий мальчик 9 лет пропал из дома. Значит, в дальнейшем вот версии разойдутся. По одной из версий он, этот мальчик... Да, известно, что с мальчиком ничего страшного не произошло. Он в течение 2 дней находился в деревне у своих родственников. Деревня где-то в 50 километрах от Кельца. И потом он вернулся. И как раз его возвращение, оно и стало, судя по всему, таким вот, значит, событием, спровоцировавшим этот погром. И... По одной из версий, он сбежал из дома к родственникам, а по другой версии, его отец отправил к родственникам, и вот вроде бы сам этот отец инструктировал потом, что нужно сказать, потому что мальчик на вопрос, где он, собственно, был и что с ним происходило, он сплел так, он ли сплел, или он озвучил сплетенную кем-то из взрослых такую версию, что он шел, как говорится, никого не трогал, к нему подошел какой-то человек, который... обещал ему заплатить, попросил его любезности что-то там отнести в некий дом, значит, он понес, а там в доме евреи, эти евреи на него набросились, заперли его в подвал, кушать ему не давали, а спасся он благодаря тому, что какой-то мальчик с улицы ему в этот подвал передал табурет, он на этот табурет залез, через подвальное окошко вылез, соответственно, на улицу и вот спас. И дальше его, значит, повели по улицам, чтобы он показал это дом, где якобы его держали в заключении, и он указал на дом, которым находилась, который принадлежал еврейской общине города, и где проживала значительная часть келецких евреев. А дальше он на улице на одного из людей с характерными, так сказать, чертами семитскими, он указал, сказал, вот этот человек, собственно, ко мне на улице подошел. Ну и дальше уже начинается погром. Вот что по этому поводу напишет некоторое время назад известный польский публицист Ежи Домбровский, когда уже начнется, ну что ли, такая полоса покаяний, в первую очередь официальных польских лиц. Первые слова были произнесены, с извинениями были произнесены к 50-летию в 96-м году. Вот, собственно, я цитирую статью Ежи Домбровского. И только в 1996 году министр иностранных дел Дариуш Росати в письме Всемирному еврейскому конгрессу в 50-ю годовщину погрома заявил: «Мы будем оплакивать жертвы погрома в Кельце. Это акт польского антисемитизма следует рассматривать как нашу общую трагедию. Нам стыдно, что Польша совершила такое преступление. Мы просим у вас прощения». Впервые подобные слова произнес польский политик. За кого он просил прощения? Он просил прощения за шлифовальщика Марека с того металлургического завода, который с сотнями других рабочих мальчик штурмовал дом на Планте, это улица, название mm-hmm. улицы, чтобы убивать евреев. Он просил прощения за пани Чезию, которая, возвращаясь с базара, подняла палку, чтобы размозжить лицо, выброшенное из окна второго этажа еврейской девушки, еще показывающей признаки жизни. Он просил прощения за сапожника Юрика, который, прибив молотком подошвы бывших у него в починке ботинок, поспешно закрыл мастерскую и разбивал этим молотком головы жертв. Он просил прощения за паненку Асю и ее жениха Хенрика, бросавших камни, выволакиваемых из дома людей. Он просил прощения за зеленщика Януша, покинувшего свою лавку, прихватив железный прут и вернувшегося туда через 3 часа облитым кровью жертв. Он просил прощения за миллионы поляков, которые равнодушно молчали. Вот когда читаешь материалы этого процесса, я сразу скажу вам, где можно посмотреть. Значит, есть такое издание, издание, предпринимаемое Распеном. Оно называется «Архив еврейской истории». И вот Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства в 4-м томе опубликовал эти материалы, которые переведены на русский язык. Это материалы, которые были обнаружены в... советском представительстве советских силовых органов, скажем так, то есть поляки передали материалы следствия, передали материалы судебного процесса своим советским кураторам. Видимо, это было сделано потому, что одна из версий погрома, ну, мотивов этого погрома, которая начала обсуждаться сразу после того, как погром завершился, она, эта версия видела, то есть обвиняла советских офицеров госбезопасности в том, что они стояли за этим погромом, что он ими инспирирован. С какими целями, не очень понятно, но вроде...
46-й.
Ну, я сразу тогда, забегая вперед, скажу, что специальное проводилось расследование в 90-е и начале 2000-х годов в специальной комиссии Института национальной памяти, расследование вот тех событий, в том числе один из вопросов, который очень интересовал тех, кто этим расследованием занимался, это возможная причастность сотрудников советской госбезопасности к этим событиям. И вот я цитирую. Комиссия, это ее решение в 2004 году, которое было сформулировано, установила, цитирую, отсутствие доказательств заинтересованности советской стороны в провоцировании событий. Поляки не нашли такого рода доказательств. Хотя определенные версии высказываются до сих пор, называются определенные все, имена. Да. Да, вот там вот, так сказать, некий высокопоставленный сотрудник госбезопасности Демин вот за несколько дней до погрома прибыл в Польшу, это наводит на подозрение. Ну, всегда можно найти немалое количество совпадений, которые при желании можно известным образом скомбинировать. Я понимаю, почему эта версия у поляков возникла. Конечно, они обижены за все то, что творилось в послевоенной Польше. Конечно, они не могут простить очень многого. И того, что во время... И перед войной, собственно говоря, и 1939 год они, разумеется, да, простить не могут. И к польскому, к варшавскому восстанию множество вопросов есть. Все это понятно. То есть, что такая версия проверялась, это понятно. Она проверялась, она проверена, не найдено никаких аргументов в пользу этой версии. Значит, после того, как погром был все-таки остановлен, остановлен он был поздно, жертв было много, сразу могу сказать, что по самым минимальным данным было убито 39 евреев и 2 поляка, которые пытались препятствовать погромщикам, и тяжело ранено более 40 человек. Будет несколько судебных процессов, но вот первый процесс, который будет проведен по горячим следам через несколько дней после погрома, 4 июля погром, 8 июля в Кельцах уже состоится судебный процесс, который несколько дней продлится, специальное присутствие военного суда будет рассматривать обвинения против 12 человек. Все это поляки, одна женщина, Антонина Бескупская, и 11 мужчин. Знаете, что мне бросилось в глаза? Вот что этих людей объединяет? Ну, кроме того, разумеется, что они жители Кельц. Это люди разного возраста. Там диапазон годов рождения варьируется от 900 года, то есть самому старшему 46 лет, до совсем молодых людей, 26 года один из обвиняемых, то есть ему 20 лет, соответственно. там они совершенно разные профессии, но у всех очень низкий уровень образования. Вот там в справках, на каждого есть справки в обвинительном заключении, и вот от одного класса школы максимум до 6, но 6 это только у одного человека, 6 классов гимназии, почти полный курс гимназии, почти законченное среднее образование, а про остальных написано начальное, образование низшее, 2 класса, 3 класса, 4 класса. И это касается не только людей совсем молодых, на чью, значит, юность пришла война, но то, что значит пришла война. Если молодому, самому молодому было в 46-м 20 лет, значит, война началась в 39-м, когда ему 13 лет. У него за плечами все равно там 3 класса. К 13 годам он мог бы закончить.
Могли бы, да.
Мог бы
да.
закончить немножко больше. То есть, это люди, принадлежащие к определенному социальному слою. Это, скажем так, не интеллигенция, мягко говоря. По каждому из них довольно подробно в обвинительном заключении разбирается их конкретные действия. То есть, это вот никого похватали, да, и просто судят за то, что они оказались в определенное время, в определенном месте. А вот как после перерыва мы с вами услышим, будьте готовы, подробности ужасны, конечно. Это люди, которые принимали действительно активное участие.
Через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы продолжаем и это ужасное событие, этот погром, который произошел в 46-м году. Да, вот здесь спрашивает Татьяна, как уцелели евреи на польской территории, вернулись откуда? Ну, по-разному там было все.
По-разному. Были среди тех, кто вот оказался жертвами этого погрома, были люди вернувшиеся. Угу. Те, кто в свое время оказался на советской территории, соответственно, не попал вот в эту, значит, в окончательное решение еврейского вопроса, вернулись свои родные места, вот среди них были и такие. Были те, кто пересидел, какие-то отдельные люди, кто скрывался в сельской местности, там у каких... Разные судьбы были. Конечно, в самом городе, среди соседей, да вот еще таких соседей, да, которых знали, они не смогли бы 6 лет немецкой оккупации провести.
Ну, вот где-то... Это вопрос закономерный.
Да, нет, вопрос абсолютно закономерный. И вот, в частности, в материалах следствия. Вот единственная женщина среди обвиняемых, Антонина Бескупска. Молодая женщина, она 20-го года рождения, 26 лет ей, да. Вот у нее как раз один класс образования. Будучи в доме 4 июля 1946 года, около 9 часов утра, услышала от проходящей женщины, что евреи на улице Планты убили каких-то польских детей. Она сразу же пошла за своей соседкой, и они вместе присоединились к толпе в городе Бескупска. После смешения с толпой, не проверив, являются ли услышанные слухи правдивыми, начала выкрикивать окрики, возбуждающие толпу на враждебные выступления против еврейского населения. Прочь евреев, они убивают наших детей, они нам не нужны. Присутствовавшая там с ней соседка пыталась ее успокоить и вывести из толпы, но, не достигнув результата, ушла сама. Бескупска, теперь уже никем не останавливаемая, пошла с толпой к дому 7 на улице Планты, где проживали евреи, выкрикивая по дороге изо всех сил антиеврейские лозунги. Около здания, заселенного евреями, ей уже не хватало издаваемых окриков «Прочь еврейское правительство, бей евреев». Она подняла камень и бросила его в направлении балкона еврейского дома, через который было видно в глубине квартиры еврейку, а затем пошла во двор, где толпа убивала евреев, и увидев одного уже убитого еврея, над которым стояла в ожидании толпа, не встанет ли он еще раз, а также видя второго еврея, удерживаемого за руки, поваленного на землю и призывавшего «отойдите от меня», она по-прежнему продолжала кричать «бей евреев». И тогда толпа бросилась с палками на безоружного человека. Бескупска была допрошена в ходе следствия и призналась во всех описанных ее действиях, подчеркивая, что она кричала громче окружающей толпы и объяснила, что делала это по глупости. А вот другой человек. Эдвард Юрковский 4 июля 46-го, отпросившись около 12 с работы в организации «Вместе», для того, чтобы проведать больную жену в больнице, следуя в направлении места своего проживания, услышал от прохожих, что евреи убили каких-то детей. По приходу в свою квартиру на улице Акжел, 7, Юрковский выпил четвертинку водки для придания себе воодушевления. Тоже такой характерный момент, да? Для воодушевления в выполнении своих намерений, выйдя из квартиры, присоединился к толпе, направляющейся к дому на улице Планты. Весь период продвижения толпы он руководил ею и кричал, что евреев надо убивать. С призывом «Мужчины вперед!» Юрковский повел толпу к дому, где проживали евреи. Затем Юрковский носился как одержимый среди толпы, призывал к вторжению вовнутрь дома, демонстрируя, как надлежит действовать. Вследствие этого толпа вторглась внутрь дома, стала убивать евреев, и независимо от этого часть евреев были вытолкнуты во двор, так называемая «Школьная площадь», где евреи становились жертвами, добивающие их до конца толпы. Юрковский не переставал призывать к убийству, и несмотря на то, что его призывы уже принесли результат. Он ушел из толпы только тогда, когда начали вывозить первые жертвы убитых евреев. Большое и активное участие во всем этом принимали польские правоохранительные, скажем так, органы.
Но это уже как бы народная власть.
Это народная, конечно, с лета 46-го года. А Блахут Владислав, сотрудник милиции в Кельцах, во время антиеврейских беспорядков был на лекции в школе воеводской комендатуры милиции в Кельце. По указанию руководства милиции вместе с другими милиционерами он был направлен на место беспорядков, где ему определили пост около дверей лестничной клетки на втором этаже здания, заселенного евреями, на улице Планты 7. Блахут, неся службу на указанном ему посту, в определенный момент поднялся на третий этаж, квартиру к находившимся там нескольким евреям, и сказал им: «Немцы вас не поубивали, так мы вас убьем». Сам поднялся. Да? Позднее Блахут спустился на первый этаж и там задержал проходящего по лестничной клетке еврея. Он приказал ему сесть на лестнице, смотрел на него около 10 минут, а потом ударил его без всякого повода кулаком в голову и ударил ногой по спине. Затем Блахут направил на него карабин с приставленным штыком и крикнул: «Сукин сын, снимай туфли!» Что тот и сделал. Этим евреем являлся Цукин Мойзеш. Блахут туфли не взял, так как в этот момент был задержан.
А кем задержан?
Был задержан. Дело в том, что сотрудники польской службы безопасности пробовали вмешаться несколько раз. У них далеко не всегда это получалось. Но вот в какой-то момент наступил перелом, и начались и задержания, и оказание помощи тем пострадавшим, которым еще она была нужна, и так далее. Вот, на мой взгляд, из тех показаний, что я прочитал, ну вот те, что переведены на русский язык, я все прочитал. Вот самое страшное. В тот же день в Кельцах службу командира милицейской охраны с 21 часа нес капрал милиции Стефан Мазур. Резерв охраны разошелся по городу, и поэтому Мазуру при получении указаний пришлось собирать его. Ну, то есть, когда было объявлено.
Ну, да.
Да, так сказать, такой вот режим усиленной охраны. Таким образом, он вышел сам в город, направился к дому 7, заселенному евреями на улице Планты. Он посмотрел, что там делалось, и пошел в сторону площади Партизан. Там он встретился с неким Казимежем Новаковским, Юзефом Сливой и Антоном Прушковским. Новаковский в ходе беседы общего характера на тему о том, что евреи убивают польских детей, сказал Мазуру: «У меня есть работенка. На улице Леонардо проживают евреи. Необходимо их квартиры закрыть, а самих их выпроводить и сделать все». Вы знаете, когда мы с Оксаной Пашиной, у нас была передача о деле Белиса, и говорили о возможных вариантах того, что действительно там произошло в апреле 2011 года в Киеве, на Лукьяновке, вот там версия, которая до сих пор является одной из магистральных, что Андрея Ющинского убили воры, вот из компании Веры Чеберяк, для того, чтобы спровоцировать погромы, понимая, что во время погромов можно будет очень здорово поживиться. То есть, это мотив не новый. Раз начался погром, значит, нельзя упускать такой момент. Вот этот Новаковский явно совершенно именно это имеет в виду. Продолжаю. Слева добавил, что евреи из этого дома убежали, имея при себе гранаты. С учетом вышеизложенного, они все четверо пошли на улицу Леонардо, 15. То есть, они пошли грабить дом, который вроде бы оставлен жителям. Дорогу им туда показал Новаковский. Они вчетвером подошли к квартире на первом этаже, где проживала еврейка Регина Фисх с несколько недельным ребенком. Новаковский постучал в дверь, на голос изнутри он ответил: «Милиция». Все четверо вошли в квартиру, застали там Регину Фиск с новорожденным ребенком и ее гостя Абрама Машковича. Это было около 14 часов. Все четверо сказали евреям, чтобы они оделись, взяли с собой ребенка, а затем выходили. Они заявили при этом, что квартира будет закрыта. На улицах были толпы людей. По указанию Мазура все семеро пошли в направлении улицы Ипотечной. Мазур задержал грузовой автомобиль, приказал Фиск с ребенком и Машковичу сесть в кузов, сам сел в кабину. В пути Машкович начал просить Прушковского проявить жалость к женщине с ребенком и к себе. Прушковский сказал ему, чтобы он обратился с этим к начальнику безопасности, указав при этом на Сливу. Но Слива не захотел ни о чем говорить. Когда они проехали около 3 километра за город, автомобиль остановился около леса за деревней Цедысна. Евреям было приказано выйти из машины. Машкович и Фиск начали снова просить, и Фиск предложила заплатить выкуп. Она разговаривала об этом с Новаковским. Они переговорили между собой и пришли к выводу, что лучше евреев убить, потому что те иначе их выдадут. Мазур потребовал от еврейки деньги. Та отдала ему $17 США, 3 золотых кольца с бриллиантами, 1 золотую шпильку и серьги. Тогда все четверо сделали вид, что они не смотрят. Машкович тихо переговорил с Фиск, и они оба бросились убегать в лес. Машкович нес на руках ребенка, мальчика Фиск. Фиска упала, и Мазур побежал за ними. Он догнал Фиска и выстрелил ей в голову из автомата. А затем побежал за Машковичем, но тот убежал и скрылся, а ребенка оставил. Мазур подбежал и выстрелил ребенку в лицо. После этого они заплатили шоферу $2, отдали 1 кольцо и шпильку. Вот такая вот история. И вот, собственно говоря, во всех показаниях, а в этих материалах, которые я вам назвал, значит, там десятки свидетельских показаний, и тех, кто был, пострадал, но сравнительно мало пострадал от этих погромов и мог уже там буквально через пару дней разговаривать с сотрудниками госбезопасности и просто прохожих свидетелей. Вот. И вот эта вся история, она достаточно подробно изложена, и там все это повторяется. Значит, суд продолжался в течение 3 дней. Были вынесены 9 смертных приговоров, и 3 человека получили, значит, наказание в виде длительных сроков лишения свободы, там от 10 до 7 лет. Вот. И вот Дмитрий спрашивает, насколько власти виноваты в разжигании еврейского погрома. Это вопрос, который является по сей день одним из самых обсуждаемых. Кто вообще за этим стоял? Значит, версии, какие есть версии? Сразу после погромов, значит, было объявлено, что это, я имею в виду официальными польскими властями, было объявлено, что погром спровоцирован агентурой польского иммигрантского правительства, конечно, в Лондоне, разумеется. Краевый,
да.
Конечно. Вот, значит, для того, поскольку оппозиция не, значит, могла смириться с тем, что совсем не за, буквально за несколько дней до погрома в Польше в конце июня 1946 года был проведен референдум, на который было вынесено 3 вопроса. И, по сути, это референдум был, хотя там не было вопроса о доверии, так сказать, новой просоветской власти, правительству Болеслава Берута, да, и других. Но там, по сути, референдум был именно об этом. Большинство проголосовавших проголосовало так, как нужно было правительству Берута. И вот якобы, по официальной версии, соответственно, значит, таким образом, не смирившиеся с поражением в цивилизованной борьбе сторонники, значит, правительства Миколайчика, вот они, значит, прислали свою агентуру, ну, или дали указание своей агентуре, точнее сказать. А с другой стороны, польское эмигрантское правительство говорило о том, что это выгодно власти для того, чтобы, значит, дестабилизировать ситуацию в стране и отвлечь внимание от, так сказать,
ну,
того,
то,
что...
Тоже.
Да. Тоже прям... Ну, то есть, обе...
дали дежурные версии.
Абсолютно верно.
Политические дежурные
абсолютно
версии.
Верно. Да. Вот предсказуемая реакция двух вот этих вот, двух правительств расколотой Польши, с обвинениями в адрес, соответственно, своих политических противников. Ну, естественно, что лондонское правительство намекало на то, что и Советы здесь тоже неподалеку, поскольку вот Берут и там Берман и другие руководители Новой Польши, они, соответственно, советские марионетки. А сейчас эти версии продолжают обсуждаться, безусловно.
Ну, так, даже
как,
можно...
Как
даже...
маргинальные, да. А вот из тех версий, что позже появились, эта версия, вот, о которой я говорил в самом начале, версия, что значит, советские кураторы стояли за разжиганием этого дела. Насколько я понимаю, магистральной все-таки является версия, что этот погром начался достаточно стихийно. Он развивался по всем, вот я обращал специально внимание на это, он развивался по всем классическим сценариям еврейского погрома в Восточной Европе в конце 19-го, в первой половине 20 века. Это кровавый навет, это толпа, состоящая из малообразованных людей, жаждущих крови, это вот эта выпитая четвертинка перед этим, это все абсолютно вписывается в классический такой вот акт народа. Гнева. Да? Да. Вот. Значит, соответственно, видимо, скорее всего, именно эта версия и ближе всего к истине. Никто специально это все не провоцировал. Польские руководители, вот начиная с 96-го года, разного уровня руководители, в том числе и Лев Качинский, президент Польши, неоднократно извинялись и за погром в Кельцах, и за другие погромы военного и послевоенного времени. Вот, так что с этой точки зрения, по крайней мере, официальные польские власти сами погромы осудили. Так было не всегда, я хочу сказать, что авторитетные в Польше люди осуждали. Вот после того, как погром произошел, сразу же практически тогдашний глава польской католической церкви, кардинал Хлонт, сделал заявление, в котором, значит...
Когда?
Это вот прямо после погромов, 40-е годы. Да,
40-е годы.
Да, и он сказал, что вина за ухудшение взаимоотношений между евреями и поляками, дальше идет цитата, закавычена, в значительной степени должна быть возложена на евреев, занимающих сегодня в Польше руководящие посты, пытающихся ввести структуры и порядки, отвергаемые большинством польского народа.
Это да, это лексика тоже и 20-го года.
Да,
тут ведь
это,
все смешалось.
Это лексика режима санации,
тут,
конечно.
Тут все смешалось, да. Все абсолютно смешалось.
Вот. И, значит... Вот говорят, что последний погром в Европе произошел...
Ой, ну это да. про антикавказ, это совершенно, мы про другое.
Да, мы говорим...
Дорогие
ну, во-первых,
друзья, мы верим в вашу эрудицию.
На самом деле, здесь речь идет, конечно, о уже устоявшемся термине. Вот это Келецкий погром, вот последний погром Европы, это просто вот такая вот к нему уже бирочка. А что считать погромом? Это, конечно, все тут можно говорить. Безусловно, могут быть разные точки зрения, разные версии. А это просто, ну вот уже нарицательное название, если угодно. Да?
Ну да.
Вот. И вот такая вот ситуация. И я хочу сказать вот в завершение, поскольку мы не случайно, как я уже сказал, выбрали, дали именно эту подборку сейчас, вот особенно аккуратно надо быть со словами, это я имею в виду последующее объяснение епископа Шевкунова о том, что он не то имел в виду, что он имел в виду большевистский ритуал и так далее. Вот аккуратно надо быть. Он образованный человек. И он должен был, если он искренен, если он действительно имел в виду не еврейский погром и не классический кровавый навет, он должен был понимать, что тем не менее значительная часть, в том числе и его паствы, поймет это совершенно именно таким образом.
Он еще ведь как бы литератор.
Ну да.
Да.
Вот. Вот такая вот, значит, история.
Друзья мои, у нас повторные процессы выполняем, возвращаем на дополнительные разбирательства несколько вами отставленных дел.
Да, мы зачищаем все свои долги по 17-му году.
Висяки наши.
Да, что, висяки наши, да, чтобы в 18-й год перейти, что называется, с чистыми руками и холодной головой. Да. Вот, и это последняя в этом году подборка вторых мест голосований.
Судное дело Дмитрия Тверетинова, религиозного вольнодумца, русское царство 712-17 годы, 1700.
Это, да, вариант такой очень интересный русского протестантизма.
Да. Судно Гюставом Флобером,
автором романа «Госпожа Бовари» по обвинению в оскорблении общественной морали. Франция, 1857 год.
Это у нас была, если вы помните, в октябре довольно любопытная подборка дел, которые у нас несколько раз предлагались и каждый раз не выигрывали. Такие вот дела неудачники. Вот Флобер в конкурсе неудачников занял второе место, как в старом анекдоте. Но вот, тем не менее, по формальным признакам предлагаем.
Керенский у нас здесь адвокатом выступил на судебном процессе над членами армянской революционной партии Дашнак Цутюн, 1912 год.
Это мы давали, если вы помните, подборку дел, в которых участвовали адвокаты, будущие члены Временного правительства.
Да. Суд, четвертый у нас, суд над немецкими студентами Киндерманом, Вольштом и Дитмаром по обвинению в подготовке теракта против советских руководителей. Дело немецких фашистов, 1925 год.
Это очень интересное дело. Это такая ответочка, которую советская власть германским властям послала в ответ на задержание просоветских деятелей в Германии.
Да, и упомянутый в начале передачи Николай Иванович Бухарин, так же как Алексей Рыков, процесс антисоветского права троцкистского блока, 1938 год.
Третий московский процесс, так называемый.
Голосуйте, друзья.
Все, да, голосование идет на сайте, пожалуйста.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!